Хорошо, давайте продолжать дальше. Шестая характеристика. Это последний час, в который мы посмотрим еще несколько характеристик величия, величия Божьего. Мы посмотрим шестую, и там еще посмотрим, сколько мы успеем. Бог есть самодостаточный. Самодостаточный или другими словами, независимый. Независимый в определенном смысле слова. Что это такое? Это очень важная характеристика Бога, которая часто нами недопонимается, а в евангельских кругах часто учится даже наоборот. Что Бог не есть самодостаточный, а что Он есть зависимый. Прямым текстом так не говорится, но все, что вокруг говорится, говорит именно о таком представлении о Боге. Самодостаточен, что это значит? Он вечен, он независим и он свободен. Бог является причиной собственного существования и существования других существ. Бог ни в чем и ни в ком не нуждается. Бог счастлив сам в себе. В нем самом, в этой Троице, есть все необходимое для того, чтобы Бог имел все необходимое, что ему нужно, и был в этом счастлив. Вся жизнь и все, что появилось из этой достаточности, из этой удовлетворенности Бога проистекает. То есть наш Бог не Бог, который зависимый, не Бог, который, помните, в Деяниях написано, апостол Павел в Афинах учит, и он говорит, что Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем нужду. Он не имеет ни в чем нужды, он сам дает всему жизнь, чтобы люди познали его. Это очень-очень важно. Когда Павел это учил в Афинах, он учил среди... Помните, как там мы посмотрим этот отрывок? То есть он заходит, и там много-много идолов. И он говорит, по вашему городу смотрю, что вы как бы особенно набожны. Как бы, хорошее слово там стоит. Он видит, как религиозность очень сильно. Но увидел там один идол, неведомому Богу, зацепился за это и начал ему говорить, какой же этот Бог, которого вы не знаете. Он вам неведом, а он все для всех. И он начинает им рисовать, проповедовать Евангелие, он начинает им представлять величественного, невероятного Бога, который не вмещается в их сознание. И он как раз говорит, что он не требует служения рук человеческих, он самодостаточный, в нем вся жизнь, он полноценен. Он не нуждается ни в чем. Если бы он нуждался, то если кто-то ему это не дает, он был бы несчастлив. И он нуждался бы, и он бы зависел бы, и он пытался бы все подстроить, чтобы получить то, что он хочет. Таким люди представляют разных, ну, в истории описывают разных богов, и там войны между ними, особенно греческие боги, которые там, они такие очень человекоподобные, очень завистливые, очень низкие. Если, я не знаю, в школе, я лично, ну, в истории это немного касались, я не знаю, как уже помоложе люди, постарше еще больше, наверное, это изучали. И там так это все такая, ну, типа поэзия такая, ну, вот у них такие какие-то представления, мультики были в советское время. Но если почитать более серьезно, во-первых, это была реальная вера людей, они верили в этих богов, это не просто какая-то литература. Во-вторых, вот в Советском Союзе не описывали всех подробностей, которые описаны, ну, в некоторых литературных источниках, описывающих эту религиозную жизнь. То есть, если их почитать, сегодня они доступны в интернете, можно увидеть, что между богами описываются очень ужасные отношения. Низость. Когда там один бог жил, там, как бы имел сексуальные отношения с мальчиками, и вот вся эта мерзость там была. Это было для людей как нормальные вещи. Вот Павел проповедует среди этих всяких представлений о богах, которые вот такие завистливые, нуждающиеся, неудовлетворенные, они постоянно ищут какой-то выход для себя, они в тупике. Бог Библии абсолютно не такой. Джон Пайпер в книге «Чему радуется Бог», кстати, там продаются ряд его книг Джона Пайпера, очень вам рекомендую. Есть, в частности, например, очень рекомендую вам книгу «Не трать свою жизнь напрасно». Мы сейчас с братьями читали ее, и вот осталась одна глава. И имели очень хорошее общение вокруг этих глав, которые там. Вот что он говорит. Начнем с самой фундаментальной истины. А именно, от вечности Бог бесконечно счастлив в общении Троицы. Из этого неисчерпаемого источника самопополняемой радости проистекает свобода Бога во всех его делах. Этот источник, он неисчерпаемый, он не заканчивается, он самопополняет радость в Боге, и он свободен во всех своих делах. Мы должны сразу же убедиться, что Бог есть Бог. Он целостен, он завершен и совершенен сам по себе. Он преизобильно счастлив в вечном общении Троицы и не нуждается в нас для пополнения своей целостности. Он и без нас ни в чем не испытывает недостатка. Это мы недостаточны без Него. И поэтому Бог, когда идет нам навстречу, Он идет не потому, что Он без нас несчастлив, а потому что Он хочет явить от Своей переполненности, Он хочет явить любовь к нам и вести нас в общение с Ним, чтобы делиться этой радостью с нами, в которой мы абсолютно нуждаемся, без которой мы беспомощны, беспорадни. Библия очень ясно говорит о самодостаточности Бога. Исход 3.14. Эта глава описывает призвание Моисея. Как раз когда Моисей пас овец, и Бог призвал его у горящего куста, и он говорит с ним. И 13 стих. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им». Вы должны понимать, что в Ветхом Завете, когда говорится, и в Новом Завете в том числе, но в Ветхом это более ярко представлено, в еврейской культуре имя не давали ребенку, когда он только родился. Ждали и смотрели за ним, чтобы имя отразило характер ребенка. Поэтому имена даже меняются. Авраам на Авраам и так далее. Если, ну вот, Иаковом назвали, как переводится Иаков? Обманщик. Потом Бог дал ему другое имя, помните какое, да? Израиль, да. То есть, вот тоже, то есть имя, оно должно было отражать сущность. И вот здесь, когда Моисей говорит, меня спросят, как имя тебе, в нашем менталитете это имя, это как просто название. То есть, например, там, меня зовут Микола, да? И мы просто воспринимаем буквы вместе стоят, ничего. С греческого это означает «победитель народов», довольно нескромное имя. Как бы, ну никто, я не говорю там, здравствуй, тебя как зовут, там Николай, о, победитель народов. То есть никто так не думает. Думает, там Микола, что-то такое. Тогда это другое имело значение. То есть вот здесь Моисей спрашивает, они мне спросят, как имя ему, какой он, какая у него природа. И Бог отвечает ему, он открывает свою природу. Бог сказал Моисею, я есмь сущий. Это значит Иегова. То есть, что значит сущий? Это значит существующий сам в себе. То есть, я вечный, во мне есть жизнь, и она во мне самом существует. То есть, я преизобилен, я самодостаточен, я самосуществую. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. И Бог этим именем очень ярко отличается от богов, так сказать, о которых знал народ. К тому времени 430 лет народ уже жил в Египте, среди этих всех разных богов, бог солнца и разные другие божества, представления, соответственно, такие человеческие. Тут Бог говорит, я не такой, как они. Я самосуществующий, самодостаточный и преисполненный. И потом в Ветхом Завете слово Иегова, ну, в русском переводе, по-моему, в украинском тоже, оно везде заменено Господь. Ну, почти везде. Помните, когда Иисус в Новом Завете, когда его арестовывали, приходит к нему арестовывать его, и в фильмах показывают, это около 10 где-то человек приходит. На самом деле, при таком аккуратном исследовании, было где-то человек около 200, пришли арестовывать Христа. Иисус видит все это, там была охрана, которая, храмовая охрана пришла, и они пришли, значит, и он говорит, я каждый день среди вас, а вы пришли с копьями меня арестовывать. То есть, как он показывает этот парадокс. И интересно, они идут в трепете арестовывать его. И потом он спрашивает, кого вы ищете? Они говорят, Иисуса, да, он говорит, я есмь. И они в этом трепете, они падают в поклонение перед ним. Потому что они очень сильно боялись, ученики боялись рядом. И Иисус здесь подчеркивает свое, вот это божественность, свое самосуществование. И они падают перед ним, потому что они, конечно, они не поклонялись ему, если бы они поклонились истинно ему, они бы не арестовывали его. Но они просто боялись. В этой истории показывается, как все боятся, кроме Христа. Все люди трепещут, все до одного негодны, он один с достоинством стоит. И он как раз воспользовался этой же формулировкой «я есмь сущий», «я есмь», «я сам самосуществующий», то есть он подчеркивает свое божество. И Иегова – это не описание Бога, это провозглашение его самодостаточности, его вечной неизменности. Это утверждение, что у него есть жизнь в нем самом, что каков он сейчас, таков он и в вечности. Некоторые другие отрывки об этом говорят. Откровение 1.17, Иисус говорит, я первый и последний, альфа и омега. Он говорит, я все во всем. Или 1 Коринфянам 15.28, давайте это посмотрим. Первое Коринфянам 15:28. Ну или давайте с 26. Нет, давайте с 24. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу Иисус, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, пока не низложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. То есть это говорится о последних временах, как это будет в будущем, это откровение для нас, это пророчество, чтобы мы знали будущее. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, кроме Отца, потому что это Троица, они все равноправные, они имеют такое, ну, равноправие в Троице. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. И теперь смотрите, да будет Бог все во всем. То есть это как показывается, что Бог, Он просто все пронизывает, Он все наполняет, Он все во всем, и Он этой жизнью делится со всеми, а не так, что Бог, и тут еще какая-то часть к Нему должна быть добавлена, чтобы Он был полноценным. Он все во всем, и никто иной. Иоанна 5:26, там написано, что Он имеет жизнь в самом себе. В Нем жизнь в самом себе. Мы не имеем жизни в самом себе, в нас жизнь от Бога. Мы... Помните, что Он нам дает дыхание и жизнь, и все. Это все от Бога происходит. Римлянам 11 глава 34-36. Римлянам 11:34-36. Последние стихи. Давайте с 33 прочитаем. Это, я упоминал этот стих, как... Мы не можем до конца понять Бога. И тут описывается просто удивительный замысел для израильского народа и для язычников в 10-11 главах. И подводится итог. Павел написал это, а потом он сам смотрит на этот, ну, на этот замысел, и он сам в шоке. И он говорит, о бездна богатства. Бездна – это безграничная, бездонная, ну вот это, я не знаю, комната или что. И там богатство Божье. И что там за богатство? О бездна богатства и премудрости. То есть не просто мудрость, а превосходная степень мудрости, премудрость и ведение Божье. Бог все знает. Как непостижимы судьбы Его, невозможно до конца постичь. И неисследимы пути Его, невозможно все в деталях объяснить и ответить на все вопросы. Ибо кто познал ум Господень? Нет никого, кто бы мог быть более умнее Бога и проанализировать Его. Так грехопадение началось. Сатана сказал Еве, подлинно ли, сказал Бог, можно ли Богу доверять? То есть он говорит Еве, Ева была под Богом. Бог ей объяснял, как ей думать, о чем думать, как правильно что понимать. А он ей говорит, вознесись над Богом и своим разумом оцени его. Подлинно ли он сказал, ты можешь это сделать? Это глупость. Это все равно, что камень скажет о нас с вами. Я думаю, они там, тот, он не может нас оценить, он намного-много порядков ниже нас по своему там развитию или способностям. Вот так и мы не можем вознестись над Богом. Но сатана так сказал Еве. Она вознеслась и начала анализировать Бога. И это было уже начало грехопадения, это уже было начало бунта. Это не просто она съела какой-то плод с дерева. И часто это очень, там, яблочко съела, хихихаха. То есть это было серьезнейшее восстание, Богу нельзя доверять, он недостоин. А я знаю, и я разбираюсь, и я могу это определить, и я разберусь, и я разобралась, нужно есть, а не слушаться этого Бога. То есть в этом суть грехопадения. Он говорит, а кто познал ум Господень? Никто это не может сделать. Бог намного сложнее нас. Или кто был советником ему? Никого не было. Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? И вот, а вот какой наш Бог. Ибо все из него, все от него, все благо, все, вся жизнь, она из него исходит. Все им движимо. Даже эта жизнь, которая проистекает им же и движима, и в нас она проворачивается, или как бы в нас она действует, у нас изменяет. Это он действует. И все к нему возвратится, и все явит его славу, и все богоцентрично будет, а не для нас. И Бог не просто здесь нам немножко помогает по дороге, потому что мы потом взлетим, и человек засияет в конце. И Бог в сторонке станет, и ему станет хорошо на душе, что он не одинок. Нет, Бог засияет. И поэтому ему, или можно сказать, только ему слава вовеки, навсегда, всегда, и никак по-другому. И он заканчивает «Аминь». Он утверждает это, он заверяет это. Вот это христианство. Он две главы рисует, Божий замысел спасения язычников и евреев, и там непонятные вещи. Там очень сложные вещи описаны, очень сложные две главы. И он говорит, бездна богатства, премудрости, ведения. Кто может это объяснить? Кто наперед ему все объяснил? Никто, потому что все из него. Мы если на чем стоим, то потому что от него получили и верим. И верим, потому что он это делает так, чтобы мы могли верить. Все им движимо. Эта истина приходит в наше сердце, помогает нам верить. И все к нему возвернется, и его прославит. Все в нем. Вы видите, как процесс от него начинается, им движется, и к нему возвращается. В нем вся жизнь. Бог наш самосуществующий и самодостаточный. И он блаженный, написано. 1 Тимофею 6:15, что наш Бог есть Бог блаженный или счастливый. Прямое заявление. Бог радующийся, Бог преисполненный, Бог удовлетворенный до конца и этим счастьем делящийся. И Деяния 17 глава я уже прокомментировал, как Павел проповедует. Кстати говоря, очень интересная эта глава, чтобы поучиться благовестию из этой главы. Как Павел благовествует. Это отдельная, конечно, тема для конференции благовестия, но очень интересно. Он не прибегает туда и не начинает говорить о том, ну, вы знаете, у вас есть проблема, Бог может ее решить, вам только нужно произнести за мной такую молитву и покаяться. И все наладится, все будет хорошо. Человек в центре, у него нужда, Бог прибежал к нему, вот есть вариант, пожалуйста, воспользуйся, и тогда тебе будет хорошо. А он не так рисует, он говорит, вот какой Бог. Он величественный, самосуществующий, не требующий служения рук человеческих, он сам дает жизнь и дыхание, и все. Так вот этот Бог послал Сына Иисуса Христа, и Он ныне повелевает всем покаяться. Павел не боится оттолкнуть или оскорбить этих людей. Он далее продолжает и говорит, что наступит воскресение, и через предопределенного мужа Иисуса Христа все будут судимы. И этот день уже назначен. Вот это его благовестие. А там собрались умники того, ну, как бы вершина мира, самые интеллектуальные люди, с которыми нельзя такими примитивными вещами, кажется, говорить. Им нужно так очень круто, интеллектуально донести какие-то там, привести какого-нибудь другого знаменитого там философа. Вот он тоже верующий. А, он верующий, все, побежали все каяться. А, такого не будет. Он очень прямое им Евангелие конкретное и в повелительной форме. Бог повелевает, и уже день назначен, и вы будете все судимы. И когда они услышали о воскресении мертвых, многие смеялись, и он этого не боялся. И он знал, что они про воскресение так думают, но он все равно говорил истину, потому что он не верил, что его задача уговорить их или затянуть их в церковь любыми правдами и неправдами. Он верил, что Евангелие должно быть прямо провозглашено, каким оно есть, И оно сокрушит тех, которые, скажем, уже близки к Царству Небесному, и оно проявит тех, которые, для которых ненавидят, которые безбожники, богоненавистники, они не хотят идти за Богом. И это нормальная реакция. Большинство отвергли его, некоторые уверовали и пошли за ним, и он их наставлял потом. Вот это благовестие. И это благовестие показывает этого самодостаточного, величественного Бога. Об этом говорит Библия, мы это увидели. Теперь нужно, чтобы лучше понять эту тему и важность этого вопроса, я хочу с вами еще кое-чем поделиться. Мы живем в мире, даже в евангельском мире, в котором временами происходит атака на самодостаточность Бога. Уже не так мало сегодня людей, пасторов разных даже, описывают Бога как Бога нуждающегося. Делается это по разным причинам, по нехорошим причинам, иногда из лучших побуждений, чтобы как-то помочь людям быть ближе к Богу или там, привести их к покаянию или к общению с Богом. Но результат такого представления о Боге, даже если это из лучших побуждений, он крайне губителен. Примером тому может быть Сергей Шедловский или Ледяев, если вы слышали о таких двух харизматических служителях. Вот ниже я вырезку из статьи Сергея Шедловского привел вам, и мы сейчас ее прочитаем. И мы уже прочитали тексты, и мы посмотрим, насколько искаженное его представление о Боге, которое доносит. Наверное, он делает это из лучших побуждений для того, что, я думаю, скорее всего, что так, для того, чтобы помочь людям ближе быть с Богом. Может быть, вы знаете, есть такое у него, как движение, называется «Искателей Бога», когда он говорит о близких отношениях с Богом и так далее. Но невозможно построить близкие отношения с Богом, если искажать образ Божий. Это будет личное отношение с каким-то вымыслом о Боге, но не с тем Богом, или это будут не такие отношения, которые Бог желает. Я не унижаю этим никак этого брата. Это прилюдно напечатанное в интернете, он перед всеми это говорит, я просто это оцениваю, не сужу его, не осуждаю, но оцениваю, как Библия призывает делать. Есть текст, где написано, что должен быть дух развлечения, чтобы мы могли различать. Есть текст, который говорит, что мы не должны быть младенцами, колеблемые всяким ветром учения. Вот это ветер учения. Есть еще текст в Матфея, который говорит в Нагорной проповеди «Не судимы, да не судимы будете». И сразу же после этого написано, чтобы мы не бросали жемчуг перед свиньями. Помните? То есть мы не должны судить, но мы должны оценить, что какие-то люди названы, ну, в кавычках, свиньями или псами, и мы не должны перед ними бросать истину. То есть мы не должны осуждать, но мы должны оценивать. Поэтому мое отношение к этому, я смиренно просто оцениваю то, что он говорит. И вот что он пишет. «Отец не может без тебя». Ересь. Написано в Библии, что он возводит солнце над злыми и добрыми людьми, потому что для него самое главное – человек. Ересь. Это не самое главное для Бога. Независимо от того, какой он сегодня, этот человек, плох или хорош, главное – человек, большими буквами. Он человеколюбивый Бог, он любит нас. Это правда, но не потому, что человек главное, а потому, что Бог преисполнен этой любовью, и он являет свою славу. Однажды, когда я общался с Богом, из глубины моего сердца постоянно вырывались слова. Кто это говорил с ним? Это отдельное. Было ли это общение в духе? Нет. Бог так не говорит с нами. Из глубины Божьего Слова слова должны помещаться в наше сердце. Глубина нашего сердца может выдать всякую глупость, христианско-подобную глупость, которую мы назовем голосом Духа Святого, и которая будет в этом тексте, мы видим, полностью противоречит Библии. Хотя ему так не кажется. «Господь, я так хочу быть ближе к Тебе». И вдруг я почувствовал, что Его желание быть ближе ко мне намного больше моего. Это не нужно чувствовать, это нужно прочитать из Писания, это становится очевидно. Сатана может явиться как ангел света и дать нам почувствовать, что мы хотим. Я представил Эдемский сад и Бога, который остался там один. Люди ушли из Эдемского сада, оставив его. Люди бросили его там и сказали, ты нам больше не нужен. И это ересь. Бог выгнал людей из Эдемского сада. Они люди его оставили там. И Отец остался на небесах один. Он самодостаточен в Троице, и Он не один. И, кстати говоря, там много ангелов есть еще. Там были ангелы, животные, но не было Его детей. Люди, кстати говоря, не были Его детьми, не были Его творениями. Люди становятся Его детьми только через второе духовное рождение. Покинутый, вот каким он видит Бога, и одинокий отец, внутри у которого все разрывалось. Видите, несчастный Бог, которому нужно решать свою проблему. Он захотел любой ценой вернуть детей на небеса. Он не хочет жить в раю без нас. Это глупость. С нашим уходом небеса превратились для него в безлюдную пустыню. Нет. Ведь если у родителей все есть, но нет рядом детей, они одиноки. Родители, если у вас нет с вами рядом детей, или, может быть, Бог вам не дал детей, если у вас есть Троица, вы не одиноки. Даже если человек заведет себе кошку или собаку, но у него нет детей, то животные никогда их не заменят. Это логическое размышление, достаточно логичные доводы он приводит. В этом проблема. Он логикой строит представление о Боге, а не исследует Писание и оттуда разъясняет нам представление о Боге. У Бога есть животные, но ему так грустно без своих детей. Это стремление к людям натолкнуло его на одну мысль. Так он придумал жертвоприношение. В древнем Израиле люди очищались от греха, принося на жертвенник овец и тельцов. Пожертвовал животными, которых он создал ради того, чтобы вернуть детей, и это был прорыв. Кстати говоря, замысел о жертвоприношении Сына Божьего был еще до создания мира. Написано, он был заклан прежде создания мира, написано. Он на шаг стал ближе к людям через жертвоприношение, но и это было ему мало. Что же он сделал дальше? Он придумал закон, многие заповеди и постановления, а люди, стараясь их исполнять, стали еще на шаг ближе к нему, а он на шаг ближе к ним. Уже ближе, уже лучше, но и этого недостаточно. Для кого недостаточно? Для Бога. Тогда он сказал: «Моисей, иди-ка сюда, ко мне на гору, видишь, палатка стоит, запомни все размеры, спускайся вниз и сделай такую же. Не могу больше без детей жить. Я войду и буду обитать в этой палатке, чтобы находиться внутри стана. Иначе я не могу быть внутри стана. Я же Бог, зависящий от палатки». Моисей спустился, сделал палатку, и всемогущий Бог умолился до того, что спустился с небес, сошел в эту крохотную комнатушку и сидел там. Он был одинок на небесах, и теперь святое святых стало для него одиночной камерой. Для людей самое большое, это, я уверен, он из лучших побуждений так пишет. Но хочет разжалобить сердце человека, которое не молится и не читает Писание, не общается с Богом. Он хочет разжалобить наше сердце, чтобы мы из жалости к Богу начали общение. Но какое это будет общение, если мое представление о Боге из жалости к Нему? Это будет не то общение, у меня не будет силы. Что сила для общения с Богом проистекает от видения, какой Бог. И от осознания, что я в нем нуждаюсь. А для людей самое большое наказание – это одиночество. Ведь мы созданы по его подобию, и мы нуждаемся в общении. Мы не можем жить без общения, без себе подобных. И самое страшное испытание для человека – это отлучение от церкви, отлучение от общества. Самое ужасное наказание, когда человека отвергают, лишают общения, сажают в одиночную камеру. И это правда. Нам очень трудно от этого. Бог тоже чувствует себя очень одиноко, а это неправда. Наше подобие Богу – это не значит, что мы Бога узнаем через то, где нам плохо, значит и Богу там плохо. Видите его логика? Он смотрит на человека, а потом он говорит: «Бог точно такой же». Когда не можем общаться с теми, кто создан по образу и подобию его, то есть с людьми, ему одиноко. Самое большое наказание для Бога – лишение общения с человеком. Самое большое наказание для Бога – лишение общения с человеком. Казалось, что это люди были наказаны, однако больше всего был наказан Бог. Кто в центре этого богословия? Человек. Нам кажется, мы наказаны, ребята, нет. Бог больше наказан нас. Мы должны пойти и спасти Его своими молитвами. Как это могло произойти? Как человек мог идти туда? Я вам скажу, начало этого пути не такое, что он в воскресенье читает Библию, а в понедельник думает: а возьму-ка я все изменю. Нет, просто когда-то человек, я не знаю про него, я просто знаю, как это обычно происходит, может быть, попадая в церковь, не очень ценит Писание, изучает христианство из разных общений, разных книжек, немножко из Библии тоже, из каких-то там чуть-чуть проповедей. Постепенно это мировоззрение христианское у него куда-то его ведет, он как-то мыслит, и все очень логично кажется. Шаг за шагом, очень логичные построения, и потом там 12-й или какой-то 152-й шаг, который он делает, вот такое утверждение, очень логичное, потому что оно после 151-го шага, и очень логичен следующий вывод. Но начало всему то, что христианство отдалилось от Божьего Слова. И тогда уже это все, оно варится, крутится, чуть-чуть Библии, конечно, там тоже добавляется, чуть-чуть того-сего, чуть-чуть авторитета какого-то человека, кто-то там в аду побывал, пришел нам, рассказал, кто-то там бесов каких-то послушал у там одержимого человека. И из этих всех составных варится каша нашего представления о Боге. Вот почему я говорю, что нам нужно вернуться к Писанию, вот почему я говорю, нужно бороться за это. Так не было всегда, друзья. Сегодня со мной многие говорят, и они рассказывают о молодежи, например, в церкви. Они говорят, знаешь, в чем проблема? Они вообще не читают Библию. Молодежки не заинтересованы изучать Библию. Приходится что-то придумывать, чтобы они пришли. Они не придут на такую конференцию, они будут сидеть. Что там, будет целый день изучения Библии? Мы уже разочарованы в этом. Мы слышали неинтересное изучение Библии много раз, нам это никак не увлекает. Хорошо, это наша реальность. Как мы можем что-то сделать, чтобы все-таки молодежь ходила в церковь? Давайте думать, давайте что-то придумывать. Мы, конечно, на минимуме будем поддерживать христианство, но в их душах и какое-то отношение с Библией. Мы-то понимаем, что Библия нужна. Но чем, понимаете, с этого это начало падения. Так не было всегда. Например, пуритане, это христиане, которые уехали из Европы, потом в Америку, и там такой, и в Европе, и в Америке был расцвет пуританства. Спержен, в частности, много говорил о пуританах, их очень ценил. Джон Буньян был пуританином. То есть это были протестанты, которые дорожили слово, они понимали, что нам нужно серьезно исследовать Писание, покоряться Писанию, освящаться, поэтому от слова английского purity они названы пуританами, то есть чистые. И их богослужения были такими, они собирались. Утром у них была, ну, как минимум, одна проповедь, которая в основном длилась минимум полтора часа, иногда два часа. Они сидели на время, так, подожди, стоп. Ты чего так долго? Нам уже пора, у нас дела. Они поклонялись, они пели, потом они уходили на обед, потом они опять собирались, и у них еще могла быть одна или две проповеди такой длины. И это была обычная жизнь церкви. А просто они понимали, нам нужно слово, мы не можем без него, без этого нет выхода. Они так ценили. Я просто что хочу сказать, не всегда так было, как сегодня. Нужно исследовать историю, и мы увидим, не всегда так было. И мы всегда увидим, что всегда, когда было пробуждение в христианстве, это всегда было пробуждение, когда Бог возвеличивался, и когда слово начинали ценить. Всегда было такое пробуждение. Хотя я часто слышал, что пробуждение начинается с молитвы. Молитва тоже расцветала. Но если расцветает только одна молитва, я вам сегодня покажу церкви, которые ночами молятся. Они много молятся, и нет пробуждения. Истинное пробуждение творит Бог, и Он возвеличивает свое имя в сердцах, в проповедях. Он возвеличивает свое слово, и восстает поколение проповедников, которые возглашают Божье Слово, в котором мы нуждаемся. И Бог поднимает поколение людей от стара до млада, которые любят Слово, и они хотят насыщаться этим Словом. Вот так происходит реформация души, церкви и общества. Когда Бог возвеличивается, Его Слово ценится, проповедника становится больше, реальное возрастание зрелости в сердцах происходит. И тогда дайте этим христианам любой метод. Они в любой ситуации будут достаточно мужественными, сильными, чтобы явить жизнь, которую они реально имеют в Боге, явить свое восхищение Боге. Они не будут бояться, а если будут бояться, будут бояться, но они, преодолевая свой страх, будут говорить, какой есть Бог и какое поистине есть Евангелие, которое они исследовали и изучили из Писания. И они могут показать это больше и больше, и они растут из Писания. Вот это пробуждение христианское. Мы можем в 100 раз больше церквей организовать, но это не будет пробуждением. Можем разделить наши церкви на 15 церквей, сказать, у нас уже 15 церквей. В нашем списке пробуждения есть, а в душах нет, в людях нет. Люди могут перетекать из одной церкви в другую, та выросла, та меньше стала. Это наша такая христианская будет какая-то, какие-то там перемены, мы будем как-то это оценивать и все, но для Бога это ничего не будет значить. Пробуждение так происходит. Поэтому я почему это говорю? Я говорю, я думаю, как человек мог дойти до таких удивительных вещей, которые настолько противоречат. Он не начал с понедельника буду все по-другому говорить. Он плавно пришел, и для него это очень логично было. Поэтому нам нужно слово, чтобы мы туда не пришли. Я не буду дочитывать, вы можете сами дочитать, там есть еще больше. Но я одно только прочитаю на следующей странице. Он любил их и думал, это те, кого я так люблю. Он слушал каждого и думал, они уже близко. Уже кто-то за завесой прошел совсем рядом. Раз в год к нему приходил первосвященник, и он любил в нем всех людей, но человек уходил, и он снова оставался один. Бог сидел и ненавидел эту завесу, презирал ее и думал, разорву, придет время, разорву. И потом Иисус, помните, да, умер, и завеса разорвалась, и Бог выбежал навстречу и так далее. Кажется, этот служитель движим хорошими мотивами, он стремится привлечь людей к общению с Богом, к молитве. Но такое небиблейское представление о Боге на самом деле лишает человека общения с Богом. Не сегодня, после этой проповеди, может быть, или этого рассказа. Это не проповедь, потому что это не Библия разъясняется. Но завтра это лишит человека общения с Богом. Бог в таком представлении не очень-то и Бог. Он больше похож на идола, изобретенного человеком. Бог же библейский – это невозможный Бог. В том смысле, что Он не покорен нашей логике, Он превосходит нашу логику, Он с помощью откровения, не с помощью нашего логического построения нам это дает, Он просто это открывает, логика наша никогда до этого не дойдет. Для нашей логики изобрести такого Бога невозможно. Все, что люди изобрели, я говорил вчера, все религии подобны друг другу. Бог подобен человеку, и человек может стоять гордо, этот Бог в нем нуждается, или человек дает ему подачку, Бог ему это, и человек самосовершенствуется, достигает. Наш Бог, он невозможно его изобрести, поэтому это истинное откровение, это еще одно подтверждение того, что Библия это не просто религиозная книжка христианского направления. Это единственная книга, единственное откровение, записанное от Бога, которое показывает единственного истинного Бога, потому что она полностью отличается от всех других религиозных трудов. Такого Бога невозможно выдумать человеку. Бог Библии – это невероятно величественный Бог во всех его проявлениях. Он не слабый, нуждающийся, умоляющий, спасающийся от одиночества и тому подобное Бог. Бог величествен в самодостаточности. Он счастлив сам в себе, в могуществе и силе, в святости, в справедливости, в вездесущности, в красоте, в свободе, в любви, в милосердии и так далее, и так далее. Как применима эта истина о Боге к нашим душам, к нашим жизням? Джонатан Эдвардс в 18 веке говорил, «К полноте Господа, которую Он сообщает нам, принадлежит и Его блаженство. Его блаженство заключается в наслаждении бытием Божиим, в радости о самом себе, это общение внутри, и это не эгоизм, и это никакое не надмение, это признание реалии, которое существует в Боге. И здесь же источник счастья для всего творения. Наше счастье – это получить счастье оттуда, из Божьих источников счастья. Это присоединиться к этому Божьему потоку любви, радости и этого общения. Джон Пайпер в книге «Чему радуется Бог» говорит так. Джон Пайпер в своей книге «Чему радуется Бог» на слова Эдвардса, Джонатана Эдвардса, сказал, что это и есть благая весть о славе блаженного, счастливого Бога. Благая весть такая, Бог преславно, превознесенно, невероятно славно блажен. Хотелось бы вам провести вечность с Богом, который несчастен. Если Бог несчастен, то и благая весть не сулит нам блаженство, а значит, это вовсе не благая весть. На самом же деле Иисус приглашает нас разделить вечность с блаженным Богом. Он говорит нам, войди в радость Господина твоего. Матфея 25:23. В другом месте он говорит, если прежде мы не обратим свой взор на Бога, то мы неизбежно поместим самих себя в центр благой вести. Мы сочтем, будто Евангелие дышит нашим достоинством, а не достоинством Бога. Мы вычитаем из Евангелия, будто Бог нуждается в нас, а не спасает грешников, нуждающихся в Боге, своей суверенной благодатью. Нет, Евангелие – это благая весть о том, что Божья слава в центре всего, и из нее истекает благодать для нас. Первое. Из того, какой Бог самодостаточный, поистине проистекает благая весть для нас. Для нас это наибольшее счастье. Богу есть чем поделиться с нами. Второе, мы получаем из этого защищенность. Если наш Бог зависит от мира, от людей, довольных, недовольных, приходящих и отходящих, то тогда мы не защищены. Тогда Бог неизвестно, какой сегодня. Может быть, Он ослабленный, одинокий, может быть, Он разозленный, может быть, Он отчаянно кричит, мне что-то там нужно, и у Него не будет нужды о нас там позаботиться, потому что Он озабочен своими нуждами и проблемами. Нет, Бог не такой, поэтому мы защищены. Бог самодостаточен в вечности, когда Моисей говорил с Ним, когда Иисус был на земле, и сегодня, и в вечности Он будет таким. Третье, полнота радости из источника нескончаемой радости для нас. Мы можем черпать полноту радости, потому что мы связаны с этим источником, независимым ни от чего. Поэтому и мы можем не зависеть от обстоятельств. И имея близкие отношения с Богом, мы можем быть преисполнены и довольны от Него. Четвертое. Мы получаем абсолютно твердую основу для нашей жизни, для нашего сердца, для нашего служения, для наших церквей. И эта твердость, она проистекает от Бога, что Он тверд в Своем блаженстве. Пятое. Спасение. Мы получаем от этой истины спасение от человекоцентризма, от упования на себя, от лжи мы спасаемся и от гордыни. И мы научаемся преклонению, восхищению, восторгу о Боге. И мы научаемся многим-многим блаженным вещам. Таков наш Господь. Седьмое. Бог есть неизменный. И здесь есть много-много назидания. Жизнь Бога не меняется, характер Бога не меняется, Божья истина не меняется, Божьи пути не меняются, Божьи методы, другими словами. Нам, как в первом веке душа спасалась, так и сегодня, так же, как в первом веке, как в Новом Завете или Ветхом описывалось созидание души или церкви, так и сегодня нам нужно делать. И какие-то инновации современного мира – ничто по сравнению с Божьим Словом. Вся слава травы, вся слава человеческая – ничто перед Богом. Она пройдет, а Слово Божье пребывает вечно. Помните, Исаию мы читали вчера. Поэтому Божьи пути, они не меняются. Это стабильность для нас. Бог неизменен. Божьи замыслы не меняются. Сын Божий не меняется. И это дает нам большое благословение. Он уничтожает пропасть между удивительными библейскими событиями нашей жизнью. Это все, так как мы не изменились, то что здесь написано, касается нас. Так как Бог не изменился, это все касается нас. Истина не изменилась, это все живо, Библия современна. Второе, беспокойство от непостоянности мира, от непостоянности нас самих меняется, и мы получаем глубокий покой, защищенность, уверенность и радость. Если мы опираемся на стабильность этого мира, мы будем разочарованы. Если мы опираемся на свою стабильность, мы будем разочарованы. Если мы опираемся на стабильность Бога, мы не будем никогда разочарованы. Мы будем в покое. И третий такой практический вывод из этого. В сердце поверхностные знания формируются в убежденность, которая ведет нас через все трудности жизни. Бог стабилен, можем полагаться на Него. Это наше убеждение, которое не разобьет никакие обстоятельства. Восьмая характеристика – Бог есть вечный. Бог есть вечный. Из этого тоже мы получаем большую благодать для наших душ, для конкретных наших жизней. Девятая характеристика – Бог есть вездесущий или бесконечный. Я просто страдаю, когда листаю эти страницы. И мы не можем заглянуть. Это так нужно нам. Так хочется, но у нас нет времени. Десятая характеристика. Бог есть всемогущий. Вот этот шелест, он говорит, знаете о чем? Мне надо в школу. Мне надо в школу, мы там не спешат, там все это разбирают. Или мне нужен диск, чтобы я мог это прослушать и разобраться с этим. Нам нужно больше времени в жизни. Я о себе говорю, о каждом из вас. Нам нужно больше времени с истиной проводить. Мы реально в этом нуждаемся. Иначе то, что Бог вечный, это просто песчинка там в голове моей лежит, и я знаю, а Бог какой, вечный или не вечный? Вечный. Хорошо. И что с этого? Ну, что, что за глупый вопрос? Ну, он вечный, что с этого? Не знаю, что с этого. А с этого есть много для нашей души, и нам нужно это увидеть. Десятое. Бог есть всемогущий. Одиннадцатое. Одиннадцатое. Бог есть всезнающий. На сороковой странице у меня, не знаю, на какой у вас. Может быть, тоже на сороковой. Там есть стихотворение из двух, забыл, как это называется, куплетов. 39-е у вас. Пусть это немножко заменит все то разъяснение, которое можно было бы получить. Ричард Бакстер, рассуждая о мудрости, но сюда мы можем включить и вездесущность, и всезнание Божие, и вечность Его, и Его стабильность. Ричард Бакстер – удивительный проповедник Лондона, он был пуританином. Нам нужно знать этих людей. Есть хорошие книги, особенно служители должны бы почитать книги Ричарда Бакстера. Они появляются у нас. Это классика христианского протестантизма. Он выразил путь мудрости таким образом. «О, пилигрим, вперед шагай!» С надеждой и терпением. И Богу славу воспевай в любви и в восхищении. Все, что Господь дает, прими. Прими в смирении. Прими и счастье, и скорбь с благодарением. Почему? Потому что Бог все знает. Он везде. Он обладает всей силой. Мы не брошены. Мы не сами по себе живем. Мы не щепка, которая на волю нашей дисциплины брошена или на волю людей нас окружающих. Мы в руке нашего Создателя. Это опора. Без понимания этой руки, без понимания этих его характеристик, мы можем много говорить, что Бог все контролирует, но мы мало будем в это верить. Это будет мало утешать наши души. Поэтому нам нужно, украинское слово дуже гарное есть, заглядатися на Бога. И 12-я характеристика, на ней мы больше остановимся. Бог есть владыка или суверенный, Всевышней властью обладающий. Суверенный – это с французского, это осуществляющий верховную власть. Это цари обладали, короли обладали верховной властью над всем. Или это слово еще может быть как носитель верховной власти, владыка, властелин всего ему подчиненного. Наш Бог есть царь, и Он есть властелин или владыка всего существующего. Все принадлежит Ему, все им сотворено, все им движимо, все им и для Него сотворено. И все полностью в Его власти. Нет ничего в этом мире, чтобы не было бы, не принадлежало бы Ему. Сразу скажу, это не значит, что у нас нет свободы выбора. Это не значит, что нет свободы выбора у окружающих людей делать зло или у ангелов отпадать от Бога. Каким-то образом есть свобода, но при всем при этом Бог в полном всевластии находится. И нет ничего, чтобы на земле произошло без Его позволения, без Его намерения. Нет, ничего не может произойти без того, чтобы Бог это определил. Берхов пишет так, он правит как царь в абсолютном смысле слова, и все зависит от него, и все подчинено ему. Вот в каком мире мы живем, вот кто наш Бог. Или Р. Спроул говорил, суверенитет – это самый любимый атрибут Бога и самый ненавистный для человека. Другой человек сказал, что суверенитет Божий – это доктрина, которая несет наибольшее утешение сердцу человека. Человек не хочет подчиниться, что Бог всем владеет. Вот пусть Бог всем владеет, но вот все-таки это моя личная жизнь, и тут дайте уж я все-таки хоть что-нибудь сам. И мы действительно ответственны за свою жизнь, и мы сами, все правильно, но это не значит, что Бог всем не владеет. Потому, например, когда мы даем десятину, год назад я это говорил здесь, мы отдаем Господу. Все остальное мое, и хочу, как хочу, так и трачу. Нет, все остальное тоже Господу. Я должен этим распоряжаться по-божьему. Просто предназначение, так сказать, десятины одно, предназначение всех остальных денег другое, но я по-божьему должен ими распоряжаться. Давайте посмотрим отрывки, которые говорят о Божьем всевластии. Даниила 4:32. Давайте выше. С 26-го. 4:26. Про величественного царя, который царил над всей огромной Вавилонской империей. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и в славу моего величия?» Это взгляд человека на жизнь свою. Еще речь эта была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травой будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Вот почему у тебя есть машина. Бог захотел тебе ее дать. Вот почему у тебя нет одежды какой-то, потому что Бог решил тебе ее не дать. Вот почему ты родился в такой семье или в такой. Бог замыслил что-то и определил это. Вот почему мы родились в этой стране, в этом городе или в другом. Бог определил это. Вот почему у меня есть эти таланты, а этих нет. Бог решил это. И если я недоволен, если почему у меня нет того, что есть у него, если я завидую, то я бунтую против Божьего всевластия. Бог не мудро замыслил мою жизнь, что я должен был родиться в такой семье. Бог не мудро замыслил мою ситуацию, что я должен был не иметь этих денег, или получил не ту специальность, или со мной так или иначе поступили на работе, или меня встретили на улице, со мной что-то произошло. Бог это не проконтролировал, или Бог плохо это замыслил. Почему ты со мной это сделал? Это восстание против Божьего благости, милосердия и его всевластия. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву, как вол. Этот величественный царь, который завоевал весь мир, стал как животное, которое, безумствуя, ело траву, как вол. И орошалось тело его росой небесной. Он не жил в чертогах, он жил просто под открытым небом. Так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Вот этот величественный царь выглядит жалко. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». И первое, что произошло из его разума: «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил вечно живущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды родов, и все живущее на земле ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал? В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне, к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен был на царство мое, и величие мое еще и более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины, что сделал со мной, верно сделал, истина, и пути все праведны, праведно поступил, и который силен смирить ходящих гордо, что сделал со мной, научил меня, что все ему принадлежит. Если бы мы не знали, что Бог милостивый и благой, и невероятно человеколюбивый, очень неуютно было бы нам сейчас. Может быть, кто-то себя чувствует неуютно, когда он осознает, что все Богу принадлежит. И может быть, это хорошее неуютство. Смиритесь перед Богом. Признайте Его владычество. Это реальная правда. Так все и есть. Слава Богу, Он послал Сына Своего и доказал нам свою любовь, свое снисхождение к нам, свое милосердие, свою нежную заботу о нас. Но это не умаляет Его величия в этом. Давайте еще один отрывок глянем. 1 Паралипоменон, 29 глава. 1 Паралипоменон, 29. По-украински це як? Хроника. Это, кстати, более правильный перевод хроника. Собственно, это паралипоменон, это, по-моему, и есть на еврейском языке хроника. Кстати, тоже вот один из экзаменов, когда люди начинают работать с Библией, когда ты к Богу приходишь, попробуй произнести это слово паралипоменон. Или паралипоменон, еще так говорят. Не так просто. Хроники легче. Русский перевод для более духовных людей просто. Первая хроника, 29, 10, 11. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, «Благословен ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие, оно твое, все величие тебе принадлежит, и могущество». Вся сила в тебе. И слава, то есть ты самый величественный, самый прекрасный, самый восхитительный. И победа. Ты всегда победишь. Ты всегда выигрываешь. И великолепие, то есть это потрясающая красота. И все, что на небе и на земле, твое. Все подчинено и принадлежит тебе. Твое, Господи, царство, над которым ты царь. И ты превыше всего, как владычествующий. Ты превыше всего, как владычествующий. И дальше уже и богатство, и слава от лица Твоего. И Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. Извините. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. И он говорит, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Они перед этим очень служили Богу в пожертвованиях. Вот так Бог открывается, как владычествующий над всем. Конечно, есть намного-намного больше отрывков, которые вы видите, какой список, и еще есть много отрывков, которые все показывают, что Бог этот величественный владыка над всем. Все в Его руке. Нет ничего. Даже если где-то есть бунт против Него, то этот бунт разрешенный Богом бунт. Не потому, что Бог не может противостать и остановить его, а потому, что Он желает, Он позволяет этому бунту быть. Он его не провоцирует, он не создает греха, конечно, но он позволяет этому произойти. И помните, Иова описана ситуация, когда сатана хотел атаковать Иова. Как это произошло? Сатана пришел к Богу, и Бог сказал, я разрешаю тебе, ну, не такими словами, но разрешаю тебе вот до этой черты атаковать Иова. Сатана атаковал, дальше он не мог атаковать. То есть сатана это пес на привязи, который сколько Бог отпустит, столько он может отойти. Это неправильное представление, когда мы представляем себе, вот есть Бог, есть сатана, и они друг с другом борются там, за душу человека, например, или там, за там, мироздание. Это глупость. Сатана всего лишь ангел. Пусть он там был хороший ангел, самый величественный, но он всего лишь ангел, творение Божье. Нет никакой такой силовой борьбы между ними. Сатана делает зло, какое Бог просто позволяет ему сделать, и не больше. Если мы вспомним, как в последние времена будет битва Армагеддон. Помните, как она, сатана пойдет и соберет огромное полчище людей против Христа и его армии. И как будет битва? Ну, сеча будет? Выстрел произойдет или удар клинка хотя бы один? Иисус скажет одно слово, и будет победа. Вся власть в его руке. Есть ли президенты, которые случайно на президентстве? Есть ли начальники ЖЭКов, которые случайно там сидят? Есть ли водители маршрута, которые ведут, или какая-нибудь машина, которая сбивает кого-нибудь, которая случайно это сделала, Бог не досмотрел или не смог остановить ее? Этого нет. Все мельчайшие детали, химический баланс в нашем теле, наше здоровье, есть у нас опухоль или нету, злокачественная она или нет. Это все в руке Божьей. Почему ночью наше сердце не остановилось? Потому что Бог решил так. Не потому, что человек, в принципе, обязательно должен жить до 80 лет, и мы имеем право, чтобы наше сердце ночью билось. Мы не принимаем такого решения, чтобы все органы правильно функционировали. Мы не руководим этим, Бог этим руководит. Бог это дает. И когда я не такого роста, как кто-то, или я не такой красивый, как кто-то, или я не обладаю чем-то, как кто-то, то это потому, что Бог так определил. И его определение, помните, Навуходоносор сказал? Истинно и верно, и благословенно для меня. Его воля, помните какая? Благая, угодная и совершенная. Она благая для меня. Она от его благости исходит, его воля. Она угодная моему сердцу, хотя плоть моя восстает, может быть. И она совершенная, абсолютно идеально подходит ко мне. Он все контролирует. Это самая утешающая истина. Это здание сейчас не рухнет и не убьет нас, потому что Бог это решает. А если рухнет и убьет, и моя жена останется с моими детьми, да будет имя Господне прославлено, ибо это лучше для моих детей. Моя логика говорит, не лучше. Но Божье Слово говорит, что Божий замысел лучше. И я стою на этой истине, это мое убеждение, а не потому, что я логически сейчас могу доказать, что лучше, чтобы я сегодня умер, и мои дети остались без отца. Я не могу это доказать. Но я знаю, какой Бог, и в этом мое спокойствие. И если я преклоняюсь перед Ним, в этом мое счастье. Давайте еще немножечко мы пройдем, и я закончу. Давайте сделаем таким образом. Наверное, все-таки мы не будем затягивать и вовремя закончим. Я после обеда практическое применение этой характеристики просто покажу, как это в нашей жизни. И я буквально только один случай расскажу, и мы помолимся. Вот этот пастор, о котором я не раз уже упоминал сегодня, Джон Пайпер, он проповедовал в своей церкви о том, какой Бог. Некоторые люди подходили к нему и, ну, немного его критиковали за то, как он, ну что ли, он говорили, что вы не очень практично проповедуете, у нас есть реальные проблемы, как нам решить конфликт или там, как пережить то-то или то-то, а вы проповедуете такую серию, которая, кажется, как-то не сильно связана с нами. Он так не верил, слава Богу, продолжал проповедовать. И потом к нему подошла одна пара, которая потеряла своего маленького ребенка. Какая-то ужасная, я не помню, какая трагедия произошла, и ребенок погиб. И эти люди подошли к нему со слезами на глазах, благодарили его, что он проповедовал о том, какой Бог. Потому что они говорят, мы получили невероятнейшее утешение у ног величественного владыки. До сих пор непонятны многие вопросы, для этих людей могут быть. Но утешение не в том, чтобы ответить на все вопросы и все объяснить так, как наша логика требует, как наша плоть требует. Для нас утешение просто преклониться перед владыкой, признать его владычество над всем и сказать, Господи, ты знаешь, что ты делаешь. И это благо. Я недавно был в Америке, и я встретился с одной семьей, они с Украины, по-моему, или из России, и это семья служителя, они потеряли своего ребенка таким образом. Их ребенок пошел играться, он залез в коробку. Эта коробка захлопнулась, и он задохнулся там. Они были рядом с ним все время. Это было очень близко от них. Представьте, как они могут жить после этого в своей жизни, когда они были рядом, и они могли открыть коробку, и ребенок был бы жив. Как они могут терзать свое сердце, что они виновны, что они не досмотрели, что это может разрушить всю их жизнь. Но если они преклонятся перед Богом, и они скажут, Господи, даже наши слабости, даже наши грехи, они под Твоей властью. И Ты решил так, что так произойдет. И даже если они в чем-то согрешили, и они бы покаялись в этом, им нужно было бы все равно быть в спокойствии, хотя они там не согрешили. Это просто произошло. Они не были ни в чем виновны. Но их утешение, что Бог над всем. Когда умирал мой отец 2 года назад, когда он умер, у меня было десятки мыслей, что я сделал не так, то ли за жизнь его, то ли перед его смертью. Где я говорил мало, чем нужно было говорить и так далее. Единственное мое утешение было, это всевластие Божие, что Бог над всей этой ситуацией. И спасение моего отца во власти Бога. Бог, кстати, спас его удивительным образом. И его душа, это Бог больше переживал о душе моего отца, чем я, чем вся наша семья. Это его творение, это его сын, он стал его сыном потом. Это его творение, это за него умирал Иисус. И я всего лишь ничтожный инструмент здесь на земле, я который должен пламенеть, как только может, проповедуя Евангелие. Но я все равно понимаю, что не в моей власти спасти человека и не в моей власти усмотреть все детали моей жизни. Бог над всем. Когда он умер, когда я хоронил его, когда я проповедовал на похоронах своего отца, утешение для моего сердца было то, что Бог был в этой ситуации, он был над этой ситуацией и не в сторонке стоял, он был главным действующим лицом надо мной, над моими слабостями, над моими грехами, над моей сестрой, над моей мамой, над моим отцом, над всеми обстоятельствами. Это невероятно утешающая доктрина, если мы сокрушимся перед Богом. Если мы не хотим признать, что Его воля благая, угодная и совершенная для нас, если мы все еще требуем, что должно быть не так, мой ребенок не должен умирать, и это неправильно, и я никогда с этим не соглашусь, то я над Богом, и я лучше знаю, что есть счастье для моего ребенка и для меня. И у меня этот материнский инстинкт, моя материнская любовь, она привык, и я готова все, и я готова бунтовать против Бога в результате. Я так Его люблю. Нет. Я недостаточно преклонена перед Богом, чтобы признать, Бог забрал ребенка, и я должна сказать слава Ему. Как сделал Иов. Мы все должны от Бога принять, доброе или злое, то есть легкое или трудное. Бог знает, что Он делает. Когда мы преклоняемся так перед Его всевластием, невероятный покой. Как я могу сейчас быть спокойным, когда мои дети могут подрасти и отвергнуть Христа? Как я могу сейчас быть спокойным? Как я могу быть сейчас спокойным, думая о том, что мои дети прямо сейчас переходят с моей женой дорогу, и, может быть, я узнаю через 1 час, что они уже погибли? Как я могу не дрожать за свою жизнь? Как я не могу обстраивать ее многими толстыми стенами, чтобы попытаться создать хотя бы иллюзию защищенности? Хотя бы проконтролировать то, что как бы я могу, как мне кажется, проконтролировать? Как не быть спокойным и отрываться, и не защищать то, что очень дорого для меня? И идти за Христом, куда Он меня ведет? Только один путь. Божий, суверенный, всевластная Его воля, Его действие правит в этом мире. И я могу быть спокойным, потому что этот мир в Его руках, и я, и моя семья, и мои дети, и моя душа, и моя церковь, и мои близкие, и то, что дорого для моей души, все это в Его власти. И если Он, и Он благой Бог, и Он не хочет мне зла, и Он не искушается даже злом, и для него это глупость, он даже не думает об этом, ему не нужно это зло. Он делает все благо, и в этом мое спокойствие. Если я преклонен перед ним, если я сейчас стою и говорю об этом, и я готов прославить Бога, переживая самую глубокую скорбь, прославить Его за то, что моя семья уже погибла, если она погибла. Если я не готов, если я буду сражаться, если я не собираюсь с этим соглашаться, если это произойдет, я, может быть, будучи пастором, брошу христианство, уйду и разочаруюсь во всем. Ведь Бог же не поступает так, как я считаю, как Он должен поступать. Но если я преклонен, я вполне защищен. И я успокоен. И я благодарствован. И этот же пастор Джон Пайпер, он говорит, вот что являет удивительность христианство. Вот что впечатляет этот мир. Не тогда, когда мы имеем классный бизнес и мы ездим на крутых машинах. Мир ездит на крутых машинах и имеет круче бизнес. Или когда я очень модно одеваюсь, мир более модно одевается. Или когда я могу быть знаменитым, мир более знаменитый. И всегда он победит христиан в этих вещах. Но он не победит вот в чем. И этим христиане должны отличаться. Их удовлетворенностью в Боге. Мир будет шокирован тем, когда он увидит, как мы наполняемся счастьем от Бога в любых обстоятельствах. Нездоровье, богатство, преуспевание и еще добавьте 1 000 000 вещей впечатляет этот мир. Любой безбожник пойдет в церковь за исцелением и произнесет все молитвы, лишь бы исцелиться, потому что он жаждет исцеления. Он хочет быть здоровым. И он говорит, что христиане являют эту удовлетворенность и защищенность в Боге в таких очень трудных ситуациях. Он рассказывает, это ситуация, когда ты едешь на машине со своей маленькой дочкой. И вдруг выезжает грузовик навстречу и врезается на полном ходу в тебя. И твой маленький ребенок пробивает своим телом лобовое стекло и летит 50 метров по асфальту на твоих глазах и умирает прямо в твоих глазах. Ты выходишь из машины, у тебя катятся слезы по щекам. Ты поднимаешь руку и говоришь: «Христа, достаточно». Ты не потеряешь сознание, или ты не будешь в истерике, что произошло. Ты скажешь: «Господь все контролирует. Бог над всем, и Его воля благая». С глубочайшей болью в сердце, что потерял своего ребенка, ты больше показываешь, что Бог для тебя больше значит, чем вся твоя жизнь, чем самые близкие и драгоценные ты сам для себя. И ты говоришь: для меня жизнь Христос, потому что я вижу в нем такое превосходство, такую ценность, он такая драгоценная жемчужина для меня, я готов все потерять и сказать: этого мне достаточно. Вот это христианство, вот это чудо, которое ни один безбожник не произведет на земле. Он потеряет, и он будет в истерике, он будет недоволен, он будет в депрессии, он не будет в состоянии жить. Но христиане, которые видят Бога и которые готовы преклониться перед Ним, даже если все теряют, насыщаются Богом таким образом, что они сверхъестественно живут. Они имеют источник сверхъестественной удовлетворенности для своих сердец. Поэтому Павел в Филиппийцах, в первой главе, находясь в тюрьме, не зная своего будущего, пережив отступление или предательство братьев, которые проповедовали с ложными мотивами Евангелие, он говорит: и что из этого? Я радовался, и я буду радоваться, потому что уверен, что буду спасен. И вот что для меня спасение. Христос, как раньше, так и сейчас, в делом моим, любым моим усердием Христос возвеличится. Вот мое спасение. Не выйти из тюрьмы, не изменить обстоятельства, не изменить братьев, чтобы они меня не предавали. Тех, ради которых я жизнь свою полагал. Но для меня спасение – это когда я увижу, как Христос засияет. В теле моем, жизнью моей или смертью. Неважно, какие обстоятельства. Для меня наибольшее спасение – это мой Господь. Я утешаюсь им. Он для меня все, потому что Он над всем, и Он владыка. Вот почему нам нужен Бог, вот почему нужно исследовать, какой Он. Нет ничего более практичнее, чем библейское богословие. Нет ничего более исцеляющее, изменяющее нашу жизнь, чем то, когда мы изучаем, какой наш Бог, когда мы насыщаемся и когда мы преклоняемся перед Ним, когда мы подчиняемся Ему. Нет более счастливых людей на земле, чем те, которые отреклись от всего, взяли свой крест, были готовы идти любыми страданиями, а они вроде бы с крестом идут и должны быть несчастны, идут на Голгофу, где их на этом кресте прибьют, а они идут и поют песни. Они счастливы, потому что Бог дает им сверхъестественное наполнение. Они говорят: наш Бог все контролирует. Вспомните Иисуса, когда ему Пилат не понимает, он говорит: ты что, не понимаешь? В моей власти тебя спасти или отпустить? Иисус показывает на пример. Ты бы не имел никакой власти, если бы Отец тебе не дал. Мой Отец дал тебе власть. Поэтому Пилат выглядит жалко, а Иисус выглядит с достоинством. Поэтому христиане славили Бога и прощали своих гонителей, убийц, благословляли их, молили за них перед смертью, потому что Господь их удовлетворение. И Господь все контролирует. Даже меня, хотя до конца мне это непонятно, как это сочетается с моей волей. Но истина очень ясна. Бог все дает. Давайте помолимся. Господи, мы преклоняемся перед Тобой. Мы не можем вместить своими душами то, какой Ты, но мы чувствуем, Господи, благость познания Тебе. Это наше счастье, Господь, не себя ставить в центр, не себя утверждать, но утверждать то, что Ты Бог самодостаточный, Ты Бог, обладающий всей жизнью, Ты Бог, обладающий всем счастьем и всей радостью в Троице. Мы нуждаемся в Тебе, Господи. И мы преклоняемся, и мы признаем, что Ты владыка всего мира. Последнего микроорганизма, молекулы, атома и громадных галактик. В Твоей руке абсолютно точно находятся все начальники, все люди, которые нас окружают, все обстоятельства. И мы сами. Помоги, Господь, нам смириться и признать это. Как бы страшно ни было, как бы нам ни казалось, что Ты будешь властвовать как угодно в нашей жизни, помоги нам признать эту истину, потому что это и все равно истина. Все равно Ты владыка. Научи каждого из нас утешаться этой истиной. Успокаиваться, Господи, научи нас находить в этом невероятнейшую защищенность, которая там есть, она в Тебе. Огромное Тебе, Господь, спасибо, что нам не нужно беспокоиться, нам не нужно дрожать за свою жизнь. Нам не нужно быть как натянутая, зажатая пружина, которая должна все время все держать под контролем. Причем мы не можем это держать. Мы можем иметь в Тебе мир и радость, долготерпение, милосердие, любовь. Спасибо Тебе за это, Господи. Благослови, пожалуйста, нас отдохнуть сейчас, принять из Твоей руки пищу, которую Ты даешь нам. Отдохнуть, чтобы до конца этот день провести еще так, поклоняясь Тебе. И, Господи, поведи нас в том, какие вопросы стоит нам поднять на последнем часе нашей конференции, чтобы затронуть именно то, что необходимо затронуть. Слава Тебе, Господи, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.